Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программы «Время свободы». Ровно 25 лет назад Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. В Верховной Раде Украины сформирована новая правящая коалиция и назначен кабинет министров. В Литве отмечается 20-летие провозглашения независимости. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Так, ровно 25 лет назад, 11 марта 1985 года, Михаил Горбачев был избран генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Он сменил на этом посту скончавшегося Константина Черненко. Вскоре после прихода Горбачева к власти в СССР начались политические реформы. В обиход вошли такие слова, как гласность, перестройка, ускорение. Тему продолжит Мумин Шакиров.
О том, как происходит смена власти в Кремле, в советское время знали немногие. Решение, кто будет следующим генсеком, принималось исключительно членами Политбюро. Простые люди могли только догадываться, какая там идет борьба за кресло генерального секретаря ЦК КПСС. Что чувствовал в тот момент, 25 лет назад, Михаил Горбачев, когда его кандидатура обсуждалась с соратниками по партии? На этот вопрос ответил сам Горбачев в интервью «Радио Свобода», которое было записано в конце 2003 года.
Я должен сказать, что это настолько я понимал хорошо, поскольку я уже 7 лет после Ставрополя проработал здесь, 4 года с Брежневым, с Андроповым, Черненко, и страну уже узнал. И знал ее все проблемы. Очень основательно, серьезно. Не то, что знали другие. Даже рядом работающие в московских ведомствах. Все-таки в Политбюро мы располагали информацией, которая давала картину. Я это все знал. И когда встал вопрос, вот уходит Черненко, ушел, и встал вопрос, знаешь, я перед выборами генсека. Интересная перепалка, не перепалка, а обмен мнений такой состоялся. Гришин вдруг предложил еще вечером уже определиться с Горбачевым, Виктор Васильевич, на генсека, чтобы на свет. Я говорю, знаете, не надо, давайте мы идти будем, как до сих пор ушли. Проведем бюро, политбюро завтра, политбюро выработает предложение, пойдем на пленум, вот так. Я даже прошу вас, чтобы вы ночь использовали эту для обмена мнениями, поскольку ситуация у нас необычная, и человека, которого мы будем избирать, мы, вообще говоря, должны ему оказать большое доверие. Иначе трудно будет ему действовать в такой сложнейшей обстановке. Это все говорит о том, я даже последнюю ночь еще не был готов к ответу о том, взять на себя функции или нет.
Первые же месяцы генсеку Горбачеву удалось сплотить вокруг себя молодых секретарей ЦК и лидеров местных партийных организаций Егора Лигачева, Николая Рыжкова, Эдуарда Шеварднадзе и получить поддержку некоторых членов Политбюро, прежде всего обладающего огромным влиянием Андрея Громыко. Многие политики и чиновники приветствовали тогда приход во власть Горбачева. Среди них был будущий посол России в Великобритании, а в середине 80-х замминистра иностранных дел СССР – Анатолий Адамишин.
Первая реакция у меня была восторженная. Я в то время работал в Министерстве иностранных дел, заведовал первым европейским отделом. И, конечно, с Горбачевым у меня связывались в первую очередь перемены в нашей внешней политике, ну и в нашей внутренней политике. Надо ведь вспомнить, в каком королевстве кривых зеркал мы жили. Надо бы вспомнить, как долго продолжалась геронтократия наших стариков. Ведь когда Черненко из-за кончины своей ушел с поста генерального секретаря, написали, что самое длительное в истории правление старцев закончилось. И страна была, безусловно, в очень тяжелом состоянии. Она была уже доведена до ручки, как говорится. Поэтому в отношении Горбачева была эйфория, что он наконец-то сможет собрать вокруг себя молодые творческие силы и двинуть вперед дело перемены реформ.
В отличие от Анатолия Адамишина, драматург и в прошлом депутат Верховного Совета СССР Александр Гельман не питал особых иллюзий, когда генеральным секретарем стал Михаил Горбачев.
Поначалу я был насторожен. Ну, я был в этом смысле совершенно типичен. Мало кто надеялся, что произойдут какие-то серьезные перемены. Единственное, что все же это был сравнительно молодой человек после старцев. И это как бы хорошо, что хоть не такой старый человек, который может все же. Но никаких больших надежд.
Когда вы почувствовали реальные перемены?
Когда началась реальная гласность. Тогда пришел в газету «Московские новости» Егор Яковлев, и он пригласил меня сотрудничать. Публикации в «Московских новостях» сначала вызывали резкое такое недовольство, но, тем не менее, постепенно они становились некой реальностью жизни общественной. И ясно было, что он это, если не одобряет, то, по крайней мере, закрывает на это глаза.
Александр Гельман, будучи народным депутатом Верховного Совета СССР, входил в межрегиональную депутатскую группу. Насколько терпим был к критике Михаил Горбачев? На этот вопрос ответил бывший секретарь ЦК КПСС и член Политбюро Вадим Медведев.
Он был терпим к критике. Он никогда не ограничивал какие-то критические высказывания в адрес того, что мы делаем. Но, может быть, не всегда проявлялась достаточная решительность и резкость.
Вы понимали, что впереди перемены, и достаточно резкие перемены?
Конечно, и не только я, но и многие другие понимали, что перемены нужны, и естественно, в общем-то, они связывались с избранием абсолютно нового молодого руководителя.
И вы себе представляли масштаб этих перемен?
Я думаю, что никто, как следует, не представлял себе масштаба предстоящих перемен, включая самого Горбачева.
А вам было когда-нибудь страшно за Горбачева?
Нет.
Почему?
Никогда не было страшно ни за Горбачева, ни за себя, ни за то, что мы делаем и то, что мы хотим делать. Потому что была уверенность, что это можно осуществить, и есть реальные предпосылки к этому.
Как вы думаете, если Михаил Сергеевич Горбачев знал, как сложится его судьба, не просто сложится его судьба, действовал бы он так же, как он действовал в 85-м году?
Я думаю, что он все равно повторил бы этот путь, но только постарался бы избежать ошибок, которые бы допустили.
С Вадимом Медведевым беседовала наша коллега Людмила Телень. Михаил Горбачев был избран первым и последним президентом СССР 15 марта 1990 года, и с распадом Советского Союза в декабре 1991 года он сложил свои полномочия. В настоящее время лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев возглавляет международную неправительственную и некоммерческую организацию «Горбачев фонд». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. Кандидатуру Азарова предложила президенту созданная сегодня в Верховной Раде новая правящая коалиция. В нее вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов. В Москве правозащитники, организовавшие митинг за реформу МВД, который прошел в субботу, сегодня принесли в приемную президента России резолюцию со своими требованиями и плакат с подписями участников акции, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сайт интернет-издания «Ежедневный журнал» подвергся атаке хакеров. Главный редактор сайта Александр Рыклин сообщил, что редакция связывает атаку с опубликованным накануне обращением гражданам России с призывом «Путин должен уйти». В Алтайском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления лекарственными препаратами 4 женщин в сельском роддоме. Одна из женщин погибла, другая родила мертвого ребенка. Вице-президент США Джо Байден призывает не откладывать начало мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Выступая в Тель-Авиве, Байден подчеркнул, что налаживание диалога с палестинцами должно стать приоритетной задачей израильского руководства. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по четвергам это «Российский час», и, как всегда, его ведущий, обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. В сегодняшнем выпуске интервью с Борисом Андриановым, пионеры звука, репортаж из Петропавловской крепости в Петербурге, постановка «Бандиты» в Саратовском театре оперы и балета. И еще одна тема – Аполлон Андреевич Карелин. Очерк жизни. Это рецензия на книгу. Итак, все это сегодня в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после выпуска «Последних известий». Но мы продолжаем программу «Время свободы». Одна из центральных тем дня – формирование Верховной Рады Украины, новой правящей коалиции, которая уже назначила кабинет министров в главе с Николаем Азаровым. Правда, оппозиция полагает, что коалиция и кабинет министров сформированы с нарушениями закона. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В новую коалицию, получившую название «Стабильность и реформы», вошли 235 парламентариев. Кроме фракции пропрезидентской партии регионов, коммунистов и блока Литвина, к большинству присоединились четверо внефракционных депутатов и 12 перебежчиков из блока Тимошенко и «Нашей Украины» народной самообороны. Такой формат коалиции стал возможным после того, как накануне был принят Верховной Радой и подписан главой государства закон о внесении изменений в парламентский регламент, который предполагает, что большинство могут формировать не только фракции, как гласит Конституция Украины, но и отдельные депутаты. Спустя 2 часа после объявления нового формата правящей коалиции в парламенте утвердили и весь состав нового правительства во главе с регионалом и одним из ближайших президентских соратников Николаем Азаровым. Он занимал посты вице-премьера и курировал экономическую политику в 2 правительствах Виктора Януковича. Отвечая на вопросы депутатов, Азаров заявил, что его кабинет министров готов к непопулярным мерам.
Разумеется, если необходимо будет принимать жесткие меры, мы объясним людям, какие это жесткие меры, и мы пойдем на их принятие. Ни у кого сомнений никаких не должно быть, потому что ситуация в стране, конечно, критическая. Мы должны использовать все абсолютно ресурсы бюджета, экономики, ресурсы людей богатых.
Вице-премьером, возглавившим экономический блок правительства, стал бронзовый призер первого тура президентских выборов бизнесмен Сергей Тегибко. По президентской квоте назначены министром иностранных дел посол Украины в России Константин Грищенко, министром обороны, бывший командующий ВМС Украины адмирал Михаил Ежель и председателем службы безопасности, до этого времени первый заместитель руководителя спецслужбы Валерий Хорошковский. Оппозиция считает антиконституционными и большинство и его правительства. Тем не менее, регионалы утверждают, что коалиция вполне законна до тех пор, пока Конституционный суд, куда уже обратились оппозиционеры, не докажет обратное. Впрочем, по словам депутата от партии регионов Ирины Гориной, даже если коалиция стабильности реформы будет признана нелегитимной, она продолжит работу и глава государства не будет распускать Верховную Раду. Такое право президент получает по Конституции, если парламент в 30-дневный срок после распада прежней коалиции не сможет сформировать новую, говорит Ирина Гурина.
Мы уверены в том, что Конституционный суд подтвердит правильность сейчас нашего подхода. Но даже если будет и наоборот, то коалиция будет работать, и у президента останется только право, а не обязанность, допустим, распускать парламент и точно так же влиять на работу правительства.
Между тем, блок Тимошенко объявил себя единственной настоящей оппозиционной силой к режиму Виктора Януковича и планирует в ближайшее время создать теневое правительство будущего. Одной из его главных задач лидер оппозиции Юлия Тимошенко назвала защиту государственной собственности от пришедших в правительство олигархов и их ставленников. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 17:21. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня Литва отмечает 20-летие восстановления независимости республики. В Вильнюсе проходят торжества, на которые съехались зарубежные гости. Среди них президенты из сразу 5 европейских стран. Передает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
11 марта 1990 года в Вильнюсе тогдашний Верховный Совет Литвы принял акт о независимости республики. Литва стала первой из советских республик, предпринявшая такой шаг. А первой страной, признавшей литовскую независимость, стала тогда Исландия. Почва для этих событий была подготовлена активностью литовского общественного движения «Сайдис», в состав которого входили многие известные деятели культуры, говорит почетный председатель этого движения, ныне депутат Европарламента Витаутас Ландсбергис.
Возрождение было очень моральным явлением. вопросы правды, совести стали очень важными. Желание жить на основе правды, так построить и наше государство. В этом был идеализм с оттенком утопии. Люди пошли в Сайдис, отбросили страх и приспособленчество. Это было, но недостаточно на длительное испытание. Наша задача – поддерживать дух порядочности и веры, что это возможно.
Витутас Ландсбергис. О событиях 20-летней давности вспоминает Николай Медведев.
Все бурлило, кипело, волна эмоций, и надо было не позволить им перерасти в пожар. Мы тогда шли не ради денег, не ради постов. Хотели, чтобы это огромное здание, Советский Союз, разрушаясь, не похоронил под собой тысячи и тысячи людей. Ведь это была страна с ядерным, химическим и бактериологическим оружием. Чтобы люди вышли из этого свободными. Мы об этом мечтали, поэтому у нас все получалось.
Неоценимую помощь, некоторые даже склонны считать ее решающей, оказали Литве российские демократы Сергей Ковалев, Людмила Алексеева, Валерия Новодворская, Юрий Афанасьев, Юрий Нестеров, Марина Салье. А вот слова первого президента независимой Литвы Альгирдаса Бразаускаса.
Безопасность государств. Мы члены Европейского Союза. Литва стала открыта перед миром. И мир перед Литвой.
Философ Арвидас Йозайтис призывает к реальному взгляду.
После парламента не было никаких ликующих толп, как могут представить, когда будет мифологизировать эти события. Была пасмурная погода, моросил дождь тот день, радостных лиц не было. Люди осознавали, что независимость должна быть провозглашена, это никакой не геройский акт, это обязанность депутатов. Мне бы хотелось, чтобы Литва не растворилась вообще в мире, а вот к этому идет. И если такими темпами, как сейчас, тогда можно будет сказать, что на тройку сдан экзамен на независимость.
Президент республики Даля Грибаускайте сказала, по истечении 20 лет мы видим, что были допущены ошибки, на преодоление последствий которых, кризисы ценностей, коррупции, недоверие к государству, мы должны сегодня найти силы, и нам удастся это сделать. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал не откладывать начало мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Выступая сегодня в Тель-Авиве, Байден подчеркнул, что налаживание диалога с палестинцами должно стать приоритетной задачей израильского руководства. Подробнее о нынешней поездке вице-президента США на Ближний Восток в первой части сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке», которую на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Переговорами с руководством палестинской автономии и заявлением о том, что у США нет фаворитов в израильско-палестинском конфликте, вице-президент Байден завершил визит в Израиль. Вот как комментирует результаты этого визита сотрудник фонда наследия Джеймс Филлипс. У него взял интервью Алан Давыдов.
Я не уверен, что результаты этой поездки тут же дадут о себе знать, но нет сомнений, что вице-президент Байден пытался оказать давление на израильтян тем, чтобы они пошли на уступки палестинской стороне, отказавшись от возведения новых домов для поселенцев в Иерусалиме. Сейчас никто не может быть уверенным, будут ли эти попытки как-то способствовать продвижению переговорного процесса между израильтянами и палестинцами. Если даже Израиль и палестинская администрация смогут достичь соглашения о продолжении переговоров, что сомнительно, радикальное палестинское движение «Хамас» способно подорвать любое соглашение новым всплеском терроризма. Джозеф Байден дал израильтянам и палестинцам ясный сигнал о том, что администрация Обамы заинтересована в оживлении переговоров, пребывающих в коматозном состоянии. Но как бы этого ни желали Соединенные Штаты, в этом нуждаются прежде всего Израиль и палестинцы. Только они в конечном счете способны сделать все необходимое, чтобы прийти к согласию. В Иерусалиме вице-президент Джозеф Байден заявил, что между Соединенными Штатами и Израилем нет расхождения в вопросе об обеспечении безопасности Израиля. Но многие считают, что Израиль всерьез рассматривает вариант нанесения удара по иранским ядерным объектам. Это как-то отражается на стратегии США. Администрация Обамы Обаму все больше беспокоит вероятность военной акции Израиля против Ирана. Иран, не признающий право Израиля на существование, в разработке своей ядерной программы приближается к точке, откуда нет возврата. Израиль демонстративно не консультировался с Соединенными Штатами перед тем, как бомбить сооруженный Северной Кореей ядерный объект в Сирии в сентябре 2007 года. Это, конечно, вносит серьезный фактор непредсказуемости в развитии ситуации вокруг Ирана. Так, старший сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс прокомментировал визит вице-президента США Джозефа Байдена на Ближний Восток.
Рассказывал Алан Давыдов. Богатейшие сравнительно без потерь пережили финансовый кризис 2008 года, а 200 из их числа в прошлом году даже сумели вернуть потерянные на бумаге миллиарды. Журнал Forbes обнародовал свой знаменитый список богатейших людей мира. С подробностями Ян Рунов.
В 2010 году миллиардеров стало больше. Если год назад было 793 миллиардера, то теперь их 1011. Год назад возглавлял список богатейших американец Билл Гейтс. В этом году первое место занял мексиканский магнат телекоммуникаций Карлос Слим, который за один год увеличил свое состояние на 18,5 миллиардов. Третье место занимает американец Уоррен Баффет. Главный редактор журнала Стив Форбс объясняет отход Гейтса и Баффета на второе и третье места многомиллиардными филантропическими пожертвованиями через фонд Гейтса, иначе оба американских миллиардера были бы намного богаче, чем Карлос Слим. По количеству миллиардеров на второе место после Америки впервые вышла Китайская Народная Республика, у которой 64 миллиардера. На третьем месте Россия с ее 62 миллиардерами. Год назад их было всего 32. Старший редактор Форбса Луиза Кролл говорит, что отчасти их данные основаны на анкетах, разосланных кандидатам на включение в список. Эти кандидаты делятся на три категории. На тех, кто хочет показать свои доходы выше, чем они есть на самом деле. На тех, кто указывает цифры, близкие к истине. И тех, кто отказывается заполнять анкеты. К последней категории относятся большинство российских миллиардеров.
В России много таких, кто не хочет попасть в наш список.
Поэтому, жалуется Луиза Кролл, правильно оценить состояние российских миллиардеров оказывается труднее всего. Среди таких трудных миллиардеров она называет Елену Батурину, но она не самый богатый человек в России.
Владимир Лисин – богатейший теперь россиянин.
Новых имен среди российских миллиардеров не так много. Да и то, трое новых – это те, кто были раньше в списке. В прошлом году выбыли из него, а в этом вернулись.
Журнал Forbes оценивает состояние Батуриной в 1 миллиард 100 миллионов долларов, хотя некоторые эксперты считают эту цифру заниженной. Количество миллиардеров-женщин возросло в этом году до 89 по сравнению с прошлогодними 72.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Нью-Йорке Яна Рунова. Он завершил первую часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», вторая часть в конце этого информационного часа программы «Время свободы». Напомню еще, что в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ну а сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьером Николаем Азаровым. Кандидатура Азарова предложила президенту созданной сегодня в Верховной Раде новая правящая коалиция, в которую вошли фракции партии регионов, блока Литвина и коммунистов, а также группа независимых депутатов. В Москве правозащитники, организовавшие митинг за реформу МВД, который прошел в субботу, принесли в приемную президента России резолюцию со своими требованиями и плакат с подписями участников акции. Сайт интернет-издания «Ежедневный журнал» подвергся атаке хакеров. Главный редактор издания Александр Рыклин сообщил, что редакция связывает атаку с опубликованным накануне в ежедневном журнале обращением к гражданам России с призывом «Путин должен уйти». В Алтайском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления лекарственными препаратами четырех женщин в сельском роддоме. Одна из женщин погибла, другая родила мертвого ребенка. Вице-президент США Джо Байден призвал не откладывать начало мирных переговоров между Израилем и палестинской автономией. Выступая в Тель-Авиве, Байден подчеркнул, что налаживание диалога с палестинцами должно стать приоритетной задачей израильского руководства. Афганистан не желает становиться ареной борьбы за политическое влияние между ведущими западными и региональными державами. Об этом заявил афганский президент Хамид Карзай. Он комментировал прозвучавшие в среду обвинения в ведении двойной игры в Афганистане, которыми обменялись в адрес друг друга Иран и США. В Греции сегодня третья за последний месяц всеобщая забастовка в знак протеста против объявленных правительством антикризисных мер. В стране по призыву двух крупнейших профсоюзов не функционирует общественный транспорт, отменены многие авиарейсы, закрыты больницы и школы. В Великобритании суд постановил освободить под залог бывшего президента Боснии и Герцеговины Эйупа Ганича, задержанного в начале марта в Лондоне по запросу властей Сербии. Около 100 иранских журналистов были вынуждены покинуть страну в связи с событиями после июньских президентских выборов. Об этом говорится в опубликованном в Бейруте докладе Международного комитета защиты журналистов. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин отправляется с визитом в Индию, одну из стран, традиционно являющихся союзниками Москвы в экономике и во внешней политике. О современной повестке дня в российско-индийских отношениях мой коллега Марк Крутов попросил рассказать специалиста по Южной Азии, главного научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Андрея Володина.
Какие вопросы сейчас актуальны в российско-индийских отношениях? Это только экономическое сотрудничество, многомиллионные контракты или есть какие-то проблемы, которые надо решать?
Я думаю, что в наших отношениях с Индией проблемы уже существуют давно. И руководители наши, и президент Медведев, и премьер-министр Путин прекрасно понимают, что речь идет прежде всего о резком увеличение объема наших внешнеэкономических связей, поскольку объем наших внешнеэкономических связей не превышает 9 миллиардов долларов. Это, в общем, довольно, мягко говоря, скромная цифра для таких крупных стран, как Россия и Индия. Он значительно уступает даже в его сниженном виде объему внешнеэкономических связей между Россией и Турцией. И вот на фронте, если так можно выразиться, увеличения объема внешнеэкономических связей, конечно, возникают интересные проекты помимо военно-технического сотрудничества. Это продолжение сотрудничества в области неклассической, то есть атомной энергетики, и здесь России есть что предложить. Второе направление в области внешнеэкономических связей – это, если угодно, повышение доли машинотехнической продукции в объеме наших внешнеэкономических связей. До сих пор мы как бы ждем повышение объема наших внешнеэкономических связей в связи с возможной реконструкцией строившихся при помощи Советского Союза предприятий еще в советский период, но сейчас все сосредоточено на тендерах, в котором участвует не только Россия, но и страны Запада, а также Япония и Корея. Я думаю, что Владимир Путин будет лоббировать идею реконструкции наших предприятий и, естественно, что индийское правительство при тендере будет это мнение учитывать. Третье направление, которое я бы выделил, это усиление роли межрегиональных связей, прямых связей между регионами наших стран. Это, с моей точки зрения, по-моему, главный резерв увеличения объемов наших внешних экономических связей. Еще бы я отметил, конечно, об этом, видимо, Путин будет говорить в Дели, возможности транспортной магистрали север-юг. Эти возможности по-настоящему до сих пор не задействованы, но Индия, как конечная страна вот этой магистрали, в общем, в значительной степени заинтересована в том, чтобы и эта транспортная магистраль служила внешнеэкономическим интересам Индии. Это то, что касается внешнеэкономических связей. То, что касается связей наших в области внешней политики, то я думаю, что, наверное, предстоит обстоятельный разговор об Афганистане, серьезный разговор об иранской ядерной программе и вообще о роли России и Индии в отношениях с Ираном, в афганском урегулировании. Здесь без Ирана обойтись практически невозможно. Ну и, конечно, чувствительный для Индии вопрос отношений этой страны с Китаем. Вот я думаю, что такой примерно объем тем, который Владимир Путин будет обсуждать в Дели.
Напомню, что это был главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Андрей Володин. Вопросы ему задавал Марк Крутов. Защитники Химкинского леса продолжают борьбу против планов строительства скоростной трассы Москва-Петербург. Этот проект, по мнению экологов и членов нескольких общественных организаций, неизбежно приведет к гибели подмосковного лесного массива. Репортаж Лили Пальвелевой.
Борьба за спасение Химкинского леса ведется уже 4 года. По мнению Михаила Шейндлина из Greenpeace России, нельзя допустить, чтобы скоростная магистраль разрезала эту зеленую зону пополам.
Несмотря на все решения органов власти, даже решения Верховного суда, мы абсолютно уверены, что этот проект незаконен, поскольку и проектировщики, и органы государственной власти, Минтранс отмечают, что рассматривались альтернативные варианты прохождения этой трассы. Российское законодательство однозначно говорит, что в такой ситуации перевод лесов, вообще защитных лесопарковых зон, в другие категории земель, как это произошло с того, чтобы легализовать трассу Москва-Санкт-Петербург, недопустимо. Почему важно доказать, что строительство дороги через Химкинский лес недопустимо не только для Москвы, не только для Химок, но и для России в целом? Потому что это очень важный прецедент. Много скандалов, связанных с попыткой прокладки магистралей через всякие ценные в природном отношении территории.
Как сообщает бессменный лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, влиятельная Европейская партия «Зеленых» приняла резолюцию, объявляющую проект трассы экологически опасным, и призвала Европейский банк реконструкции и развития воздержаться от финансирования этого строительства.
Со своей стороны, мы сделаем обращение в банк, мы переведем на английский язык наше экспертное заключение и попросим все-таки у банка, чтобы анализ был сделан действительно независимыми экспертами, которые не заинтересованы как-либо в определенной реализации проекта трассы Москва-Санкт-Петербург. Проектируемая трасса идет по территории левого берега Химок. Эта территория известна своей знаменитой свалкой, полигоном ТБО. Это вот такая гора гигантская, которая сейчас от домов, от высотной жилой застройки отделена вот таким вот тоненьким массивом Химкинского леса. На левом берегу канала имени Москвы. Представьте себе, каково будет жителям левого берега, когда рядом с помойкой, вместо леса, который сейчас и хоть как-то защищает от этой ужасной чадящей помойки высотой 7-этажный дом, вот рядом с этой помойкой на место вот этого леса вырастет еще и 12-полосная трасса. А с другой стороны у них МКАД.
Между тем, говорит Евгения Чирикова, уже давно разработаны альтернативные проекты, благодаря которым Химкинский лес могут оставить в покое. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» продолжает журналистское расследование, посвященное докладу бывшего народного депутата Марины Салье о деятельности Владимира Путина в 90-е годы в органах власти Петербурга. Марина Салье в 2000 году переехала в деревню, не встречалась с журналистами и только недавно сделала исключение для Радио «Свобода». Одним из первых журналистов, кто попытался расширить расследование Марины Салье, был обозреватель газеты «Ведомости» Владимир Иванидзе. Готовая статья так и не была опубликована, а самому Иванидзе пришлось уехать из страны. Владимир Иванидзе уверяет, что учредители фирм, которые вывезли сырье за рубеж по контрактам, заключенным с ведомством Путина почти 20 лет назад, можно найти и сейчас. Некоторые из них известные люди. О результатах своего расследования Владимир Иванидзе рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
Меня просто этот человек заинтересовал, Путин, я имею в виду. Я стал очень серьезно заниматься началом 90-х годов и последующей деятельностью. После встречи с Салье сначала взял у нее интервью, потом начал просто работать с документами. И в результате вот появилась эта статья, которая называлась «Спасая подполковника Путина». Драфт этой статьи. У меня был опубликован редактор «Ведомости», предлагал мне уточнить еще что-то, потом еще. Хотя документов было море, не нужно было ничего выдумывать или драматизировать. Достаточно проанализировать весь пакет документов, которые были у Салье, и все становилось на свои места. Потом я ездил в Питер, пытался встречаться там с людьми. Все были ужасно напуганы.
Вы, например, пытались выяснить у Гайдара, подписывал ли он документ, который фактически узаконил лицензии, которые Путин выдавал?
Я пытался, но у меня ничего не получилось. Было время, когда никто не хотел давать никаких комментариев, ну, кроме людей, скажем, простых. Я не знаю, чем мотивировался Гайдар в своих отказах. Естественно, что я бы хотел тогда взять интервью у Гайдара, потому что вопрос очень важный был, в том числе и о роли Гайдара.
Владимир, а вы
пытались подсчитать, на какую сумму было вывезено сырья и сколько там был навар?
Сам Путин в своем крике о помощи, который он адресовал Авину, пишет, что нужно завести товаров для того, чтобы там народ не помирал, где-то на 120, по-моему, миллионов долларов. Но это все такая абстракция. Дело в том, что если посмотреть квоты и документы, которые подписывал Путин и Аникин с этими так называемыми фирмами, там одни объемы, а то, что вот эта короткая справка знаменитая, с которой он выступил перед депутатами один единственный раз, мы были другие объемы. Что касается навара, ситуация такая. Там по цветным металлам просто вранье откровенное по поводу мировых цен или даже цен закупочных хотя бы. Скажем, когда посредники покупают металл, они не платят мировую цену, они платят чуть ниже для того, чтобы что-то заработать. Это понятно, речь-то идет об 1-2%, это не может достигать 50%. В случае, если бы все происходило так, как заключалось в контрактах с комитетом Путина, то посредники забирали от 25-50% прибыли от проданных металлов, нефти и прочего. Некоторые контракты просто были изначально фальшивыми, потому что, например, поставить в течение месяца 300 тысяч тонн растительного масла никто не мог. Это было невозможно. Компания, с которой подписывал Путин контракт, она не могла это сделать физически. Прибыли этих посредников. Это первое. Второе. Совершенно фальшивые цены, особенно по редкоземельным металлам. 20, 30 и даже в одном случае в 1000 раз искажение цены реальные. Это полный нонсенс, то, что подписывалось там.
А вы, кстати, читали вот книгу его «Разговор от первого лица»?
Да. Я вчера нашел то место, в котором он касается этой истории. И это очень интересно. Это нарушение логики тотальное. Например, помните, да, эту фразу? Нужно было теснее работать с правоохранительными органами и палкой выбивать из этих фирм обещанное. Очень хорошо. Путин продолжает свою мысль. Но подавать на них в суд было бессмысленно. Они растворялись немедленно, прекращали свою деятельность, выводили товар. И далее. По существу предъявить-то им было нечего. Журналисты, которые брали у него интервью, они не пытаются ему задать простой вопрос. Как же вы собирались выбивать с помощью правоохранительных органов и палкой из этих фирм обещанное, если вы ничего не могли поделать, и они исчезали? Компания «Лук», которая там фигурирует, продала 3 тонны чистого алюминия. В Лондоне где-то продала. Учредителем компании «Лук» была Ленева Татьяна. Она до сих пор возглавляет Санкт-Петербургское отделение Киевского Красного Креста. Тогда это называлось Ленинградская организация Красного Креста. И «Лук» расшифровывается как Ленинградская организация Красного Креста.
Вы пытались вот все-таки искать концы за границей?
Я пытался. Например, там были компании, которые были учреждены Сакая Групп. А Сакая Групп на самом деле учредила 2 компании, которые получили лицензии от Путина. Но интересно другое. Сакая Групп достаточно активно была в Питере в качестве учредителя. Они перепродавали древесину, которую брали на деревообрабатывающих заводах в Петербурге. И эти заводы известны всем, и в том числе Путину. Он же регистрировал все совместные предприятия. В своем-то архиве регистрации этих компаний, наверное, мог бы найти, кто эти люди и так далее. Так что искать особо никого не нужно было. Никто никуда не растворялся. Когда, например, Путин говорит про 150 тысяч тонн нефтепродуктов, ну что, он не знает, где находится Киришский завод, где это топливо и находилось перед тем, как его отправили? Он не знает господина Тимченко, который работал главным трейдером этого завода, то есть он возглавлял отдел по экспорту. Если бы тогда Путина остановили, хотя бы допросили, многого бы не произошло в жизни страны плохого. Это немножко пафосно, но это так. Документы абсолютно реальные, потому что сейчас очень много обсуждения, что, а может и нет, и не было никаких документов. Это полный абсурд. Слишком много зависимых сторон были участниками всего этого конфликта. Офицер таможни, представитель президента. Они многократно дублируются через другие документы, которые имеют ссылки на эти и так далее. Круг участников положительных и отрицательных этой истории слишком широк для того, чтобы можно было утверждать, что не было никаких документов.
Это был журналист Владимир Иванидзе. С ним беседовала Анастасия Кириленко. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Верховная Рада Украины утвердила новый состав правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым. В Москве правозащитники принесли в приемную президента России резолюцию с требованиями реформы МВД и плакат с подписями состоявшихся в субботу участников акции. Сайт интернет-издания «Ежедневный журнал» подвергся атаке хакеров. Главный редактор издания Александр Рыклин связывает атаку с опубликованным обращением с призывом «Путин должен уйти». В Алтайском крае прокуратура возбудила уголовное дело по факту отравления лекарственными препаратами 4 женщин в сельском роддоме. Одна из них погибла, другая родила мертвого ребенка.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
18 марта Российский академический молодежный театр покажет премьеру спектакля «Доказательства». Пьесу Дэвида Оборна, известную по фильму, снятому в 2005 году, Джоном Мэдденом, репетирует с московскими артистами Кшиштоф Зануси. Рассказывает театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
На встречу с журналистами пан Зануси прибыл минута в минуту. Если, чтобы задать ему вопрос, с места вставала женщина, он тоже немедленно вставал. Вообще вел себя очень дружелюбно и демократично. В последние годы выдающийся кинорежиссер читает лекции, не связанные с искусством.
Знаете, я читаю лекции на Политехническом институте в Варшаве, на нашей Академии наук, социальных наук. И там мне предлагают читать лекции, где я не учу никаких художников, никаких артистов, только социологов, политологов, дипломатов. Представьте себе, я сам себе придумал дисциплину. Я читаю лекции, доклады о том, какие стратегии в жизни бывают. И рассказываю, как разные люди разыграли свою жизнь.
На сей раз пан Зануси прибыл в Москву не как педагог, а как театральный режиссер. Он репетирует с актерами Российского молодежного театра пьесу Дэвида Обурна «Доказательства». Роли, которые в фильме играли Энтони Хопкинс, Гвинет Пелтроу, Джейк Гилленхал и Хоуп Дэвис, исполнят Евгений Редько, Нелли Уварова, Денис Баландин и Ирина Низина. 3 недели они работали в Варшаве, при этом жили в доме Кшиштофа Зануси, вспоминает Ирина Низина.
Мы приехали поздно вечером, и на следующий день уже как бы с корабля на бал, с одним перерывом на обед. И так вот, хотя у нас были бонусы, пан Кшиштоф организовал нам поездку. Париж и Краков, это, собственно, были наши выходные.
Нелли Уварова тоже говорит об этом времени с удовольствием.
Самое потрясающее то, что жизнь перетекала в репетиции, репетиции в жизни между репетициями, но все это обогащало нас. Эти 3 недели, мне кажется, длиной в целую отдельную жизнь.
На всю подготовку спектакля отпущено всего 5 недель. По российским меркам маловато.
Да сколько я много работаю по разным странам, никуда я не видел, чтобы нормальный спектакль готовить дольше, чем месяц. 4 недели – это много.
Евгений Редько с режиссером явно не согласен.
Мне нужно 9 месяцев для рождения ребенка. Я должен получить задание и уйти. То есть мне должен был приехать и сразу уехать. Не в Краков, как меня повезли сразу. И когда ребят повезли в Париж, я понял, что мне нужно идти на мессу. Она стоит Парижа. И я ушел на мессу в Варшавский костел. И когда я вернулся, я понял, что я могу репетировать дальше.
Евгений Редько играет роль ученого, и, собственно, вся пьеса о том, как отличить гения от безумца.
А знаете, я по первым образованию уже давно, но все-таки это мой для меня важный период моей жизни. Я был физиком. Эта пьеса касается очень сильно математики. Но мне эта среда не чужая. Есть такие области общества, где я чувствую себя больше дома. Если мне заставить делать работу о жизни молодежи на улицах или наркоманов, я бы не пробовал даже. Это не моя среда, я мало об этом знаю. Эта пьеса основана на настоящем факте, который даже широко известен. Есть такой победитель Нобелевского приза. Он математик и экономист, профессор Наш, он еще живет. На основе его феномена, потому что он феномен, но настоящий шизофреник и настоящий победитель Нобелевского приза. И была картина американская «The Beautiful Mind», и была другая картина на основе этой пьесы, где тот же самый мотив, мотив сумасшедшего гения. Но уже Ламброзо об этом писал, так что это не новость, это в истории всегда есть такой феномен, который нас очень возбуждает. что между сумасшедшим, а гением почти только маленький шаг. Так близко. От хорошего до плохого и наоборот.
На мой вопрос, зачем столь знаменитому кинорежиссеру нужен театр, ни денег, ни славы, пан Зануся ответил кратко и очень выразительно.
У меня есть два ответа. Один не очень серьезный, но искренний. Знаете, в театре тепло, а в кино холодно. Там, знаете, выйти на улицу, особенно зимой, неприятно. Так что зиму надо сидеть в театре. Это первый совет. А второй, более серьезный. Театр – это лаборатория. И мы здесь можем докопаться чего-то вместе с актером. Открыть что-то. Это с человеческой точки зрения очень живая работа. В кино я должен просто взять от актера то, что он мне принес. А чего не принес, тогда и уже не найдем. И в том есть огромная разница и огромная фрустрация. Часто у меня неприятное чувство, что я за актера не вытяну того, что было можно, надо было 3 дня, а я имел 15 минут. В театре наоборот. Мне жаль, что мы этого не сняли.
Так ответил на вопрос обозревателя «Радио Свободы» Марины Тимашевой Кшиштоф Зануси. Московское время 17:52. На волнах Радио Свобода. Информационная программа «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». А центральная тема довольно любопытная, на мой взгляд, почему американцы теряют вкус к труду. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода ведет Юрий Жигалкин.
7-летний калифорниец Карлос приобрел в глазах многих статус героя после того, как его телефонный звонок в полицию помог сорвать ограбление дома, где живет семья Карлоса. В то время как двое вооруженных грабителей требовали у его родителей деньги, Карлос, закрывшийся в ванной комнате вместе с 6-летней сестрой, набирал по мобильному телефону 911, номер чрезвычайной службы. Он в течение нескольких секунд успел сказать, что вооруженные люди ворвались в дом, и попросил поскорее прислать полицейских и солдат. После чего телефонистка услышала крик девочки и шум, открывающийся под ударом двери. Решительный Карлос сказал преступникам, что он успел позвонить в полицию. Прибывшие через 3 минуты полицейские не смогли взять грабителей, успевших скрыться на автомобиле. Сенсационный кассовый успех «Аватара» заставил многих поверить в то, что следующей революцией в бытовой электронике станет появление телевизоров с трехмерным изображением. Panasonic стал первым из электронных гигантов, вышедших на рынок с первой моделью такого телевизора. За право быть на острие технической революции любители новых ощущений должны выложить $3000. Такова цена плазменного телевизора, одной пары очков и видеоплеера, способного воспроизводить пространственное изображение. Еще одна пара очков стоит $150. Любовь к новому должна быть крайне сильной, ведь в трехмерном изображении пока можно увидеть лишь считанное количество фильмов, выпущенных на дисках. Широко известный и, на взгляд многих, печально знаменитый воркоголизм американцев в недалеком будущем может стать уделом прошлого. Как выясняется, поколения, пришедшие после бэйби-бумеров, перестали считать труд делом жизни. И это беспокоит тех, кто верит, что сила Америки прежде всего проистекает от безупречной трудовой этики американцев. Слово Владимиру Морозову.
Молодежь не просто гораздо больше своих родителей ценит отдых. Уже при выборе места работы она вдвое большее значение придает тому, чтобы в фирме отпуск был никак не меньше 2 недель. Если 75% родителей считали, что работа должна занимать центральное место в их жизни, то среди детей таких энтузиастов только 63%. Молодежь в 1,5 раза чаще считает, что служба – это всего лишь средство заработать на жизнь, которое, собственно, и начинается только после работы. Статистика отражает серьезные изменения в рабочей этике молодых американцев, родители которых по праву считались воркоголиками. Как воспринимают эти перемены старшее поколение? Кристин О'Хара, дизайнер из Сан-Диего, вспоминает, что 20 лет назад, когда она только начинала работать, от начальства было невозможно дождаться похвалы. Теперь, будучи в свои 46 лет руководителем небольшой фирмы, Кристин отлично знает, что для того, чтобы дела шли успешно, она должна вовремя похвалить сотрудников и откупорить шампанское в честь дня рождения каждого из них. Если в офисе кто-то чем-то недоволен, это недовольство тут же распространяется на других, почти как раковая опухоль по организму. У людей опускаются руки, атмосфера меняется. Я замечала это еще в своих детях, когда они были маленькими. И теперь с молодыми работниками мы как бы принимаем на себя роль родителей. Именно родителей и учителей многие считают основной причиной появления нынешнего поколения «я», причем «я» с большой буквы. Оно росло в те времена, когда по окончании школьных соревнований приз получал не только самый лучший бейсболист, а каждый игрок команды. Когда школьные оценки завышались с тем, чтобы, не дай бог, не задеть самолюбие ребенка или его мамы. А что нам делать с такими сверхчувствительными работниками? Горестно вопрошают менеджеры. Вам надо постоянно замечать и вознаграждать любые успехи ваших сотрудников. Это вовсе не должно быть что-то выдающееся. Эксперт по трудовой психологии Эрик Честер считает, что привлечь и удержать молодежь может не только высокая зарплата, но гибкий рабочий график, возможность, не выходя из здания фирмы, показаться врачу и посетить прачечную, а также разрешение приводить на место службы своих собак. В числе менее радикальных мер можно ввести не только звание «лучший работник месяца», но и «лучший работник дня».
Поощрение – вещь, конечно, хорошая, но кое-кто из экономистов говорит, что американцам придется привыкать к труду, потому что время легких денег, неограниченного кредита, иными словами, жизни непосредством, прошло. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Его темы исчерпаны, ну а центральная тема следующего часа. В России продолжается подготовка к единому дню голосования на региональных выборах 14 марта. И накануне этих выборов представители оппозиционных партий заявляют о фактах массового подкупа избирателей со стороны партии «Единая Россия». Сообщается и о других нарушениях. Подробнее о них, о ситуации в разных регионах страны, в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
На сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
О чем говорили Михаил Горбачев и Александр Яковлев в неформальной обстановке 5 лет назад?
Комментарии экспертов.
След нефтетрейдера Тимченко в докладе Марины Салье.
В блогах Свободы.
Рокеры. Люди с ущербной хромосомой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».